1800 году. В дворянской семье, имеющей французские корни в Петербурге, появился на свет замечательный человек – Лев Сергеевич Тенгер. В 1989 году, зимой, Лев Сергеевич сказал: «Вот у вас приближается день рождения, хотите, я вам подарю терминокс?» «Конечно, согласен, но при одном условии». Он так удивленно на меня посмотрел, я говорю: «Я достану видеокамеру и буду вас снимать, как вы его делаете, как настраиваете». А сам про себя тут же решил, что в перерывах-то я уж его выведу на самые главные моменты его жизни. Выдающиеся личности 20 века с ним дружили, он с ними так или иначе контактировал. И я думаю, что зрителям нашего небольшого фильма будет интересно услышать об этом рассказ самого Тенгера.
А кто вас на защиту у Диофа пригласил?
Там были мои родные братья, Гесух. Иов, и тогда я был тоже на первом защите его диссертации.
Это еще до Первой мировой войны, да?
Да, это было до Первой мировой войны. Потом работал еще в детском селе, где был заведующий передатчик. После этого, когда передатчик был взорван, был звонок Йоффе, который помнил, он говорил, что он помнит обо мне, он говорит, знает о моей работе. И чтобы знать, что я поработал в его институте, как заведующий лаборатории. И некоторые вещи связаны были с астрономией, некоторые были связаны с физикой, а некоторые связаны были с разными вопросами биологии, физиологии. Я занимался тоже исследованием микромира, и главным образом с помощью медицинских лучей рассматривали разного рода конструкции микрокристаллов и так далее. Это было очень существенно. Потом одной из моих помощниц была дочка одного известного физика, которая работала со мной по исследованию микромира. Получилось, что она заболела в своих легких, и она умерла. Я решил, что значит, моей целью является, чтобы смерти никакой не было, что смерть чисто религиозное представление, что на самом деле опять же можно сделать, скажем, если в мире начнет заморозить, то просто не похоронить в вечной мертвоте. Также потом заняться вот этим вопросом относительно восстановления клеток, восстановления всего, восстановления жизни после этого.
Чаще выступил со своим терминбоксом, поразил всех, кто на съезде собрался, и был там такой начальник наркомпочтеля Николаев. Сумел доложить Ленину, что вот видел такого интересного человека, он потом показал свой аппарат в Кремле.
После съезда он позвонил ко мне и просил срочно приехать. По указанию Владимира Ильича я должен показать мой музыкальный инструмент, инструмент мой для охраны цели в кабинете Владимира Ильича в Кремле. Приехали в Москву, пошли в Кремль, приготовили аппаратуру для демонстрации. Владимира Ильича тогда не было. На этом месте он был на заседании, а мы приготовили встречу. У нас секретарь Фотиева, которая предложила, что она будет аккомпанировать, принесли небольшой рояль в кабинет Владимира Ильича. И мы с ней прорепетировали некоторые вещи для демонстрации. Но затем долго ждали, потом вместе на заседании. И потом, значит, он пришел в сопровождении членов заседания. Он подошел ко мне, и он на меня произвел очень большое впечатление. Я показывал музыкальный инструмент. И Владимир Ильич очень внимательно меня слушал. И я, так сказать, смотрел на него, действительно, как изменялось выражение его лица и его взгляды в зависимости от того, какая тональность, психическое выражение той музыкальной речи, которую я играл. Я сразу почувствовал, что он действительно музыку очень хорошо понимает. После этого я дал ему попробовать сыграть жаргненький. Он подошел ко мне к инструменту, я встал сзади него, взял его руки и под аккомпанемент очень мы начали играть жаргненько. Оказался один еще очень хороший слух. Я постепенно начал отпускать его руки, но он кончил бить самостоятельно. Под общие аплодисменты сам сказал, что очень приятно ему играть, что я уважен, чтобы я сейчас такие чудеса показал бы во всех городах нашего Советского Союза, показать, какие вот интересные вещи может творить электричество. Мы потом с ним долго разговаривали по поводу тех работ, которые были связаны с разными исследованиями под руководством Йоффе, связанных как с исследованием микромира, так и макромира. Он сказал, что ему очень нравится моя работа, и если нужно будет, он мне с большим удовольствием поможет, чтобы я к нему приехал в Кремль и позвонил, если это потребуется.
В 1927 году наша страна впервые участвовала в зарубежной выставке. В Германии была выставка всемирная, и туда, естественно, послали термена с его терминбоксом. Впервые в мире был инструмент музыкальный, который не нужно прикладывать никаких физических усилий, не прикасаться к нему. Термен еще и сопровождал светом свои выступления, специальные световые приборы. Выставка закончилась, все разъехались, а термен поехал по Германии с гастролями. В Берлине на его выступлении был Эйнштейн, сидел в первом ряду. Когда он поехал во Францию, там уже просто с нетерпением ждали. В Гранд-Опера были потрясающие вечера и с оркестрами, и без оркестра. И на этот счет имеется совершенно уникальная статья, написанная князем Сергеем Волконским. Фантастическое такое сооружение с прекрасной акустикой, в котором только высокая классика, в котором уже были проданы билеты, отменили все то, что там было, сказали, потом покажем, и отдали гранд-опера термену. Кому? Советскому изобретателю.
Концерта со мной очень много народу беседовали. Некоторые из них, которые потом приехали в Америку, там я уже познакомился с ними, и как с Эйнштейном познакомился, он пришел к Америке, там вспомнил, что действительно и в Германии надо было после своего концерта. Он интересовался связи музыки с геометрическими картинами и геометрическими шарфами фигурами. Он просил меня дать ему место у себя в студии, у моей студии, для вот такой разработки связи музыки с геометрическими фигурами.
С Эйнштейном вместе. Вы на термербоксе, он на скрипке. Не пробовали?
Нет.
Такого не было, да?
Нет. Сапковский очень интересовался моим музыкальным инструментом, применением его для оркестра. Я получил от него заказ сделать специальные инструменты, в основном более низкого басового типа, и так далее, для применения в оркестре. Так было сделано, и мы сами инструменты применялись, и было очень интересно со мной поговорить. Чарльзак меня обрывал, штанги приходили, он был многие, так сказать, он приходил, там разговаривал, он интересовался тоже изготовлением его инструментов, которые он хотел ехать в Индию, и там были эти инструменты. Показывать их нам хорошо интересуется.
А теперь Чарльзак на два инструмента сделали. Да, это вы лично делали или в вашей лаборатории сделали?
Нет, у меня в лаборатории называлась большая студия, большая мастерская, и все это было сделано. Мы в это время выпустили американские фирмы, инструменты, все отличные инструменты делали. Но я делал инструменты более, так сказать, специальным заказом. Приехал со своими сотрудниками, режиссер,
вы с Эйзенштейном в Америке познакомились, да?
И вот он ко мне пришел в студию, и я ему показывал вот этот музыкальный инструмент, торпсикон, который у меня был. Ученики там мои показали ему, как он танцует группу. Ему очень понравилось, и он хотел сыграть, причем, так сказать, сама такую договоренность. Нам просил, чтобы первое выступление было в Советском Союзе. Все они были, считались арестованными, это, правда, они жили там все хорошо, очень работали все хорошо, но на улице, или, так сказать, в гостях, гости, они его приходили, потому что были не свободны. Ну, я тоже был свидетелем, как свободно там находился. После этого в институт Тубинский послали в Омск для работы там подальше, потому что ожидалось в этом, что будет наступление. Ну, я там начал тоже работать по авиации, придумал новое устройство беспилотного летания, то есть был самолет, который бы мог летать, если нужно, на границе, во время войны, все руководство было бы по радио на расстоянии. Нужно было новое, сделать модель, значит, больше первого сначала это было из фанеры, такой деревянный самолет. Тупову очень понравилось, он сказал, что мне выделить своего нового помощника. Это был Королёв.
Сергей Павлович?
Да, Сергей Павлович. Вот и он, значит, со мной работал, помогал мне пилить. Ну, по нерву сам пилил. Я ему рассказывал о действительно всех устройств, которые нужно было. Он, значит, он помогал мне делать чертежи и так далее. Это что очень хорошее впечатление меня произвел. На своей работе около 2 месяцев, как он со мной работал там. После этого был, значит, он тоже был заключенный, как и я. Все заключенные авиаторы в этом году были освобождены, а я не был авиатором и считался, что продолжал быть заключенным и был послан после этого в Ленинград.
То есть после Омска после Ленинграда направили, да?
Да. Потом был послан тоже в Москву и работал в специальной лаборатории по электронике, по всяким вещам. Я хотя и считался заключенным, она была заведена в лаборатории. И очень хорошая работа, я производил.
Ну, а что это за работа? Сейчас можно об этом сказать?
Ну да, работа это называлась «Буран». Это был новый способ, оптический способ, потому что можно было на расстоянии нескольких километров наблюдать и слышать то, что говорится в доме, если наводить специальную аппаратуру в области невидимого света на стекла помещения. Тогда было слышно, что говорится в комнатах за этими стеклами. Было устроено на американское посольство, можно было слышать очень хорошо, что там говорят внутри. Но, к сожалению, хотя физически это очень хорошо было слышно, но, к сожалению, разговоры, которые были, они политически особенно важности не имели. Так что, так сказать, говорили там о всяких хозяйственных делах и так далее, но они политические. В конце концов, подошло время, когда кончился мой срок заключения, которое мне было на 8 лет. На всякий случай, я вот тогда получил премию сталинскую. Новый дом строил в СВГБ, хорошо, и дали там большую хорошую квартиру.
Это на бывшей Калужской, да?
Вот это на бывшей Калужской, это значит, что...
Лев Сергеевич?
Да.
А вот за что вам, собственно, дали премию? За какую работу?
Главное, в основном, это были заняты работы, которые я делал там. И одна из важных была из «Буран».
«Буран», да?
Да. Ты, знаете, ну, были еще некоторые исследования, наверное, по этой земле. Были по разного рода акустическим вопросам.
Электромузыкальный инструмент «Терминвокс» – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством движения руки и танцев в зависимости от исполняемой мелодии. без прикосновения к чему-то ни было посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Уникальнейших систем мирового уровня. Дальновидение впервые в мире, систему телевидения сделал работающую. Возможность ощущать на расстоянии телетач, передачу информации через гравитационное поле, микроскоп времени, он создал и терпцитон, и термервокс, и другие инструменты. И за все эти масштабные работы, которые прославляли нашу Родину, государство расправилось с термином так же, как и со многими светлыми людьми. Мы видим постановление о том, что его лишают свободы. Стандартное обвинение, которое всем предъявлялось, участник фашистской организации работал в пользу иностранных разведок. А он всегда работал только в пользу Родины. И тем не менее, находясь на Колыме, находясь в шарашках, в Туполевской шарашке, он сделал так много изобретений, что ему дали сталинскую премию, освободили в 1947 году, подтвердили освобождение в 1957 году. Видите, прекращено за отсутствием состава преступления. И такой великий человек попадает в МГУ рабочим, и ему в этом положении не может помочь даже ректор.
Ну, вы можете симпатизировать мне и работам, которые я имею, и мне хорошо дали возможность работать, а с другой стороны, имеет уже назначенных начальников разных участков, и все они должны действовать на основании этого.
Так интересно, как же это так? Ректор университета хочет вам помочь и не может. Почему не может?
Помещение все уже воздано, все эти уже имеются планы, и вот официально на мастеру считаются.
Вот. То есть вы сейчас числитесь рабочим, да?
Рабочим,
да. Рабочим, мастер. Ну и что, это тоже мешает Лагунову отдать помещение?
Нет, это ему не мешает. Но вообще говоря, то помещение, которое я буду иметь, те вещи, которые я буду иметь, приборы, так далее, не было бы даны мне, а даны бы только кому-нибудь, кто будет мне заведовать.
Кто вам должен заведовать?
Такая горькая фраза. Помните, кто был ничем, тот станет всем. И вот это кто-нибудь уже руководило и страной, и университетами, абсолютно не понимая уровня этих предложений, которые делал термин. Не смогли помочь в будущем и Валентина Степановна Грязодубова, героическая летчица, к которой обратился, чтобы она помогла разрулить эту ситуацию с термином. Она написала о термине письмо Зимянину в ЦК КПСС, Зимянин Елютину, министру образования. Но тот, конечно, дал чудовищный ответ, а механик, рабочий, у него те же самые условия, что и у других. А термин со своей детской улыбкой в 93 года продолжал мечтать о долголетии и бессмертии. Он с этой идеей пошел в ЦК. И вернувшись из этого ЦК, он сказал, старики меня не поняли.
Не хотят этим работать,
а тут нет, я говорю, уже сами, а тут вдруг они будут опять жизнь восстанавливать, жизнь. Я думал, я же мало сыновей старых людей. Ну, мне это даже не считаю, что страшно. официально восстановить. Ну, а вообще говоря, я считаю, что время подошло, пусть умирает, будет вместо этого другие работы, собираемся, будет вместо жизни.